эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 мая, понедельник, у микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главные темы нашей программы. 3 мая – Всемирный день свободы печати. British Petroleum подсчитывает цену ликвидации последствий взрыва нефтяной платформы в Мексиканском заливе. В китайском Шанхае открылась всемирная выставка «Экспо-2010». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам нераспространения ядерного оружия. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». 3 мая – Всемирный день свободы печати. Этот праздник отмечается с 1993 года, с момента его провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН. В этот день принято вспоминать журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Многие эксперты в России считают, что ситуация со свободой прессы в стране не улучшается. В этом они, получается, согласны с выводами международных правозащитных организаций. С подробностями Виталий Камышев.
В минувшем году, по данным Международного комитета по защите журналистов, в мире погибли 99 представителей средств массовой информации. В этом списке пятеро журналистов из России. Наталья Эстемирова, Анастасия Бабурова, Тельман Алишаев, Вячеслав Ярошенко, Шафик Амрахов. В целом ситуация со свободой прессы в 2009 году ухудшилась, говорится в очередном ежегодном докладе правозащитной организации Freedom House. Туркменистан, Узбекистан, Беларусь и Иран названы в нем в числе стран, где ситуация с независимой прессой вызывает большие опасения. Сильно понизился за прошлый год и рейтинг России. Россия заслужила свое 175-е место в рейтинге Freedom House, убежден руководитель отдела социологии фонда Индем Владимир Римский.
Я бы согласился с оценкой Freedom House. У нас не свободная страна в плане вот уровня свободы прессы. По какой причине это происходило? Мне кажется, что нам так и не удалось, нам как обществу, не удалось найти какой-то способ заинтересовать какие-то социальные группы вот этой самой свободой слова. Потому что, в принципе, в большинстве стран мира свобода слова нужна людям, ну, достаточно интеллектуально развитым, тем, кто занимается какими-то инновациями, тем, кто ищет какие-то новые способы решения проблем, делает прибыли на каких-то новых технологиях. Вот для них очень важно получать своевременно, точную, обоснованную и проверенную информацию. Но вот у нас как-то таких людей практически не осталось. Поэтому, естественно, и запросы на такие вот свободные, неангажированные средства массовой информации у нас практически нет.
Большинство владельцев средств массовой информации, в том числе и государства, да и самих журналистов, свобода слова в классическом понимании не слишком-то и интересует, считает Владимир Римский.
Если вот сейчас посмотреть, допустим, на ток-шоу, там граждане, как таковые, вообще не представлены. Они могут быть какой-то такой массовкой. Иногда у них спрашивают, а вот нажмите кнопку, что вам нравится, что не нравится. Но реальные их мнения, причем именно по тем вопросам, которые интересуют граждан, а не тележурналистов, ну вообще-то не представлены никак. И поэтому интерес к таким ток-шоу падает постоянно. Так что здесь, мне кажется, нельзя обвинять только, скажем, органы власти или там частный бизнес, что у нас такой низкий уровень свободы слова. Я думаю, что и самим средствам массовой информации надо более активно искать какой-то ресурс, независимый от органов власти. Вот как только они начнут ориентироваться на своих зрителей, слушателей, читателей, вот тут и будет определенный интерес развивать свободу слова.
Сумеет ли Россия в ближайшие годы все-таки обогнать Гамбию в рейтинге Freedom House? Социолог Владимир Римский сомневается в этом.
Я все-таки скорее пессимист в этом плане, потому что какая-то такая общая тенденция, она, на мой взгляд, негативная. То есть не востребована свобода слова. Но, естественно, я знаю таких людей, просто личности, которые заинтересованы в этом. Не потому что они от этого получают какие-то большие доходы, а потому что они считают, что профессионально журналист должен работать именно вот в этой вот концепции. Свобода слова, представление разнообразия мнений. И они пытаются так работать. Но, в общем-то, все равно это получается, ну, какое-то такое маргинальное явление, на мой взгляд.
Директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь был совладельцем нескольких средств массовой информации в Тюменской области, но после конфликта с властями был вынужден уйти из медиабизнеса. Ему не помогло то, что он был депутатом Государственной Думы от Союза правых сил. Тем не менее, сегодняшнюю ситуацию со свободой прессы в России Вадим Бондарь оценивает сдержанно.
Это всего лишь следствие того состояния, в котором находится общество. Насколько вообще мы понимаем, что пресса – это общественные институты. Насколько мы готовы защищать эти общественные институты, понимая их роль, с этим проблема. Проблема пока. Но это приходит осознание и изнутри. Сами журналисты начинают понимать свою роль. Мне кажется, понимание приходит, и я бы не стал давать негативную оценку, что у нас совсем все плохо. У нас хуже, чем в других местах. Это действительно, нам есть куда расти. Но важно, что есть это понимание.
Ростки надежды Вадим Бондарь видит прежде всего в местной прессе.
Сегодня центральные СМИ, ну, во-первых, это проводники некой идеологии федерального центра и больших крупных компаний, но, знаете, совершенно несопоставимый уровень доверия. Сравните, насколько люди доверяют телевизору и насколько люди доверяют местной газете. Верят, как правило, местной газете, потому что она ближе, легче проверить все, что там пишется. Журналисты уже научились писать о том, что происходит в муниципалитете, даже если власть иногда там как-то пытается спрятать информацию, то журналисты научились ее вытаскивать. Это местные журналисты. И качество их сегодня значительно выросло. Зарплаты низкие, то есть зарплата не измеряется, мне кажется. И профессионализм тоже, это что-то более серьезная вещь. Вовлечение граждан в дела местного самоуправления. Таких примеров масса. Газеты вот такие разовые мероприятия пользуются уже достаточно часто. И более-менее появилась аналитика. Аналитический материал о том, что такое бюджет. Какие-то сложные проблемные вопросы местные раскапывают достаточно глубоко. Газета становится такой площадкой, где готовится, вырабатывается решение. Как бы местное сообщество на базе этой газеты, вот оно вырабатывается, это общественное мнение.
Директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь убежден, честная и свободная журналистика в России жива. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве. 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Дагестане неизвестные напали на пункт оператора связи и с газораспределительными станциями. В Назране неизвестные обстреляли из гранатомета частный дом. Никто не пострадал. Временное правительство Киргизии объявило о вознаграждении за информацию о местонахождении бывших чиновников из окружения экс-президента страны Курманбека Бакиева. Власти США считают, что за попыткой теракта в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте авторскую программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Современное антифашистское движение в России. Как антифашисты встречают 1 и 9 мая? Антифашизм как идея общественного объединения. Об этом в клубе ОГИ дискутируют активисты антифашистских движений Максим, Степан, Дмитрий, Константин, режиссер Никита Сутырин, художник Николай Олейников, журналист Надежда Прусенкова. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». США переживают сейчас крупнейшую экологическую катастрофу. Взрыв буровой установки британской нефтяной компании в Мексиканском заливе может привести к невосполнимому ущербу окружающей среде и огромным потерям для экономической деятельности в регионе. Президент Обама заявил, что все финансовые расходы по борьбе с бедствием обязаны покрыть British Petroleum. Это может обойтись британскому нефтяному гиганту в миллиарды долларов. Из Лондона сообщает наш корреспондент Наталья Голицына.
Когда компания British Petroleum получала в 2009 году разрешение на шельфовое бурение в Мексиканском заливе, в ее проекте освоения шельфа отмечалось, что утечка нефти из подземной скважины практически невозможна. Однако катастрофа произошла, и британской компании грозят убытки в размере миллиарда, а то и нескольких миллиардов долларов. За последние 5 лет на British Petroleum обрушилось несколько крупных бедствий, в том числе пожар на ее нефтехранилище в Техасе, утечка на газопроводе на Аляске, неожиданный уход в отставку многолетнего и опытного главы компании Лорда Брауна. Нынешняя катастрофа в Мексиканском заливе уже привела к значительному падению акций компании на лондонской бирже, так что рыночная капитализация British Petroleum снизилась по крайней мере на 15 миллиардов долларов. Репутации компании нанесен колоссальный ущерб, и впереди ее ждут новые трудные счастливые убытки. Во всяком случае, президент Обама уже заявил, что все финансовые расходы по борьбе с экологическим бедствием в регионе обязаны покрыть British Petroleum. Работающим в Великобритании сотрудникам BP, в отличие от их коллег, находящихся в районе бедствия, запрещено давать интервью. Руководство компании объясняет это неопределенностью ситуации. Тем не менее, представитель British Petroleum в Лондоне на условиях анонимности согласился прокомментировать ситуацию для «Радио Свобода». На вопрос, готовы ли BP нести ответственность за катастрофу в Мексиканском заливе, он ответил, что по американским законам British Petroleum несет ответственность за ликвидацию последствий утечки нефти. Однако это не означает, что компанию можно винить за сам взрыв и за саму катастрофу. «Мы не отрицаем, — сказал он, — что у нас серьезные проблемы с ликвидацией последствий аварии. Проводятся исследования с целью выяснения причин взрыва. Ответственность компании, утверждает представитель BP, распространяется не только на территорию подземного бурения, но и на морскую поверхность и на всю прибрежную полосу. Но готовы ли British Petroleum выплатить компенсации и оплатить все издержки по ликвидации экологического бедствия? Работы по перекрытию утечки нефти, сообщил представитель British Petroleum, обходятся компании примерно в 6 миллионов долларов в день. Пока, отметил он, у BP не ощущается нехватки ни денежных средств, ни людских ресурсов, нет недостатка и в оборудовании. По его словам, British Petroleum готова вести переговоры о законной компенсации и оплате проводимых американскими властями в рамках чрезвычайного положения экологических и других операций. Это, подчеркнул он, станет приоритетной задачей компании по завершении всех работ в регионе, добавив, что уже сейчас British Petroleum рассматривает обе эти проблемы – компенсацию и оплату стоимости работ в море и на берегу, и не на намерена уклоняться от предстоящих расходов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». В китайском Шанхае открылась Всемирная выставка «Экспо-2010». Уже в первый день публичных посещений, 1 мая, смотреть экспозицию пришли десятки тысяч посетителей. А накануне более 20 глав государства и правительства присутствовали на церемонии открытия выставки. Главная тема «Экспо-2010» – «Жизнь человека в городской среде». Больше подробностей у моего коллеги Андрея Широградского. Сейчас он на связи со студией нашей программы. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну, выставка действительно грандиозная. Мы уже рассказывали нашим слушателям, что она занимает по площади более 5 квадратных километров. И вы знаете, достаточно зайти на сайт газеты «Жиньмин Жибао», даже на русскоязычную его версию, чтобы понять, какое внимание уделяется китайскими властями этой выставке, потому что есть подробные инструкции, в том числе и на русском языке, о том, как себя вести, как подготовиться к посещению выставки, куда нужно идти, где расположены пункты питания, как можно выйти на сайт выставки, и что с собой стоит приносить, что нет. В общем, подготовка, судя по всему, шла по полной программе, и сейчас это уже очевидно. Ну, на самом-то деле, еще до открытия выставки были проведены несколько так называемых тестовых посещений. Тогда приходили тоже десятки тысяч людей еще до официального открытия выставки, и была проверена система вот этих служб, работы служб экспозиции «Экспо-2010», и были какие-то сделаны корректировки, ну, а 1 мая состоялось торжественное открытие, и главным выступавшим был, разумеется, председатель КНР Ху Цзиньтао, вот что он сказал.
«Экспо-2010 Шанхай – первая официальная всемирная выставка развивающейся стране. Это шанс для Китая и для всего мира. Выставка представляет миру Китай, цивилизацию, которой 5000 лет, страну, которая сейчас бурно развивается и, благодаря протекающим изменениям, делается все более открытой».
Ну, вот это слова, выражающие отношение нынешних китайских властей к проведению выставки Экспо-2010. В общем, судя по всему, внимание уделяется такое же, как Олимпиаде 2008 года. Уже даже есть некоторые сообщения, что затрат на проведение этой выставки уже будет больше, чем на проведение Олимпиады 2008 года. И китайские власти надеются, что выставку посетят не менее 70 миллионов человек за вот эти ближайшие полгода. По некоторым оценкам, до 100 миллионов человек. Участвуют более 200 государств и организаций. Ну, разумеется, есть и российский павильон. Он состоит из 12 башен, имеющих общее основание. И основные цвета внешнего оформления – это белый, красный и золотой. Экспозиция делится на два основных уровня. На первом уровне экспозиции, где представлены достижения России. Второй уровень выполнен в виде так называемого города талантов, города-парка для детей и взрослых, модели идеального города, где изобретения и инновации делают жизнь горожан гармоничной. Ну, как вы уже упомянули, вот эта вот гармония жизни в городе – это главная тема нынешней экспозиции, нынешней выставки «Экспо-2010». Ну, в общем, стоит, наверное, в заключение упомянуть о том, что есть и недовольные проведением этой выставки. Это шанхайцы, которые были выселены из своих домов, которые были снесены для того, чтобы построить вот эти павильоны и всю инфраструктуру для экспозиций. А есть среди шанхайцев и недовольные тем, как все это было проведено, какие компенсации выплачивались. Они пытались проводить демонстрации, но некоторые из них даже находятся сейчас под домашним арестом. Китайские власти пошли на этот шаг, чтобы не допустить их открытых выступлений. Евгения.
Андрей, спасибо. Андрей Широградский рассказывал о всемирной выставке «Экспо-2010», которая проходит в Шанхае. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Штаб не открывается международный конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. В первый день работы форума перед его участниками выступит и президент Ирана. Незадолго до вылета в США Махмуд Ахмадинежад заявил, что договор о нераспространении себя не оправдал, поэтому иранские власти разработали ряд новых предложений. Ожидания американских экспертов от этой конференции – одна из тем обозрения сегодня в Америке. Его, эту тему, это обозрение, а также некоторые новости из Америки представляет наш коллега Юрий Жигалов. Галкин.
Пентагон просит отложить отмену запрета на службу в армии гомосексуалистов. Иммиграционная реформа. Следующая цель. Ядерный саммит в ООН. Ограничится ли дело разговорами? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Министр обороны США Роберт Гейтс и председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майк Маллен призвали Конгресс не спешить с отменой запрета на военную службу гомосексуалистов. «Мы должны дать время военным обсудить с нами, что их беспокоит в этом предложении, поделиться своими размышлениями и идеями. Только таким путем мы можем успешно осуществить эти перемены», пишут в письме Конгрессу руководители Пентагона. Призыв отсрочить отмену запрета раздосадовал группы защиты прав геев, которые требуют от президента Обамы безотлагательного осуществления одного из своих громких предвыборных обещаний. Представитель Белого дома заявил, что президент остается верным своему обещанию и готов провести его в жизнь как можно быстрее в наиболее правильной форме. Политологи предсказывают, что этот вопрос вряд ли будет разрешен до ноябрьских выборов в Конгресс. Политики не рискнут перед выборами браться за решение проблемы, которая может стоить им голосов избирателей. Осуществление иммиграционной реформы может стать следующей задачей Демократической партии и Белого дома. Принятие закона в Аризоне, позволяющего полиции требовать у людей подтверждения их американского гражданства, добавило актуальности федеральной реформе иммиграционной системы. Прошедший уикенд акции протеста против аризонской инициативы убедили политиков в том, что наступил удобный момент для осуществления идеи, которая последний раз была провалена 3 года назад. В качестве первого шага демократы предлагают обеспечить надежную охрану южной границы страны. За этим шагом последует введение системы найма иностранных сезонных рабочих для того, чтобы законно удовлетворить спрос в рабочей силе, которая затем вернется на родину. Находящимся в стране нелегалам будет предоставлена возможность зарегистрироваться и постепенно начать многолетний путь, который в случае выполнения многочисленных требований приведет их к виду на жительство и американскому гражданству. На следующей неделе в нью-йоркской штаб-квартире ООН пройдет конференция, посвященная оценке выполнения договора о нераспространении ядерного оружия. Это довольно рутинное событие, проходящее каждые 5 лет. Но на этот раз оно привлекает внимание из-за ожидающегося противостояния Запада и Ирана. Президент Ирана Ахмадинеджад намерен принять участие в этой конференции. Слово Владимиру Морозову.
Западные страны идут на конференцию с желанием наладить более строгую инспекцию ядерных объектов и установить систему наказания тех стран, которые отказываются выполнять договор, как это сделала Северная Корея в 2003 году. Насколько достижимы такие меры? На этот вопрос по моей просьбе отвечает эксперт по проблемам разоружения, профессор университета штата Иллинойс Клиффорд Сингер. От этой конференции я не жду слишком многого. Для принятия каких-то мер нужно согласие всех 189 участников договора, а этого нелегко достичь. США надеялись, что после соглашения президентов Россия станет более энергично поддерживать меры давления на Иран, с тем, чтобы тот прекратил свою ядерную программу. Как говорится, поезд ушел. Россия уже оказала Ирану помощь и поставила ему оборудование, необходимое для обогащения урана. Так что, какие бы заявления Россия сейчас ни делала, это мало что изменит. Иран теперь может развивать свою программу сам. Даже если Совет Безопасности ООН примет против Ирана еще одну резолюцию, то она, скорее всего, окажется беззубой. Вообще, трудно представить что-либо, что сможет остановить Иран. Скорее всего, нам надо привыкать к мысли о том, что эта страна будет иметь ядерное оружие. То есть вы считаете, что мир не решится на крайние меры? Опыт показывает, что какие-либо военные удары очень неэффективны, когда речь идет о подземных объектах. Кроме того, это дало бы Ирану повод еще активнее развивать ядерное и обычные вооружения. Так что не только применять, но и говорить о военных мерах нужно с большой осторожностью. США, Египет и ряд других стран надеются, что конференция примет итоговую декларацию, которая усилит роль ООН в деле контроля за ядерным разоружением. Но эксперты напоминают, что 5 лет назад мнения участников подобной конференции настолько разошлись, что никакой декларации принять не удалось. Сегодня подобный оборот событий будет считаться неудачей правительства Барака Обамы, которое всеми силами стремится обеспечить успех конференции.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 19:07 время гостей на радио «Свобода». Ведущая Анна Качкаева. Война и победа на телеэкране и в радиоэфире. Об уникальных кадрах, репортажах и экранных ритуалах победы разговор с одним из создателей виртуального музея телевидения Сергеем Чискидовым. Время гостей сегодня в 19:07 на радио «Свобода». Ну а сразу после выпуска новостей «Неизвестная война» – первый репортаж из цикла к 65-летию окончания Второй мировой войны. Сейчас в Москве 12:30, «Свобода» в полдень после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкенском районе Дагестана неизвестные рано утром в понедельник напали на пункт оператора связи с газораспределительными станциями. Как сообщают в правоохранительных органах Дагестана, нападавшие уничтожили оборудование пункта связи и сожгли дом оператора. Власти США считают, что за попыткой теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Ранее в воскресенье полиция назвала неправдоподобным появившееся в интернете заявление пакистанских талибов, в котором они взяли на себя ответственность за инцидент в Нью-Йорке. Временное правительство Киргизии объявило о вознаграждении от 20 до 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении бывших чиновников из окружения экс-президента страны Курманбека Бакиева. Как сообщает Интерфакс, в списке разыскиваемых госслужащих 12 человек. Организация «Репортеры без границ» по случаю отмечаемого сегодня Всемирного дня свободы печати опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Наряду с председателем КНР Худзинтау и президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом в списке указан премьер-министр России Владимир Путин. Утечка нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе может стать беспрецедентным экологическим бедствием для Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил президент США Барак Обама, посетивший в воскресенье штат Луизиана. В афганской провинции Хост сегодня смертник взорвал заминированный автомобиль у ворот базы НАТО. Погиб местный житель, ранения получили 2 охранника. Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. В первый день работы форума перед его участниками выступит президент Ирана. Курс евро на утренних торгах в понедельник снова снизился из-за опасений по поводу ситуации в Греции, где принята программа резкого сокращения государственных расходов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Радио «Свобода» начинает цикл историй, посвященных окончанию Второй мировой войны в Европе и восприятию событий тех лет в европейских странах сегодня. Уже более 17 лет в Берлине действует общественный центр «Пережитое», который оказывает психологическую помощь людям, пережившим в детском возрасте ужасы Второй мировой войны. Сотрудники центра пользуются методами так называемой скриботерапии. Избавиться от посттравматического синдрома детям войны помогает переписка с психологами, которая ведется в интернете. Сейчас в Германии живут около 14 миллионов человек, ставших в несовершеннолетнем возрасте свидетелями Второй мировой. Почти каждый третий из них, по данным социологических исследований, до сих пор испытывает психологические трудности, связанные с собственными воспоминаниями. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Сегодня во многих странах мира для людей, переживших теракты или природные катастрофы, действуют центры психологической помощи. Во времена Второй мировой войны подобных социальных служб не существовало. Жизнь 71-летнего пенсионера Луца М. из Берлина сложилась удачно. Любимая жена, дети, внуки, дом в спальном районе, успешная карьера, активная общественная деятельность, которая продолжается до сих пор. Однако...
13 лет назад у меня произошел серьезный приступ. У меня перед глазами внезапно стали появляться эпизоды войны, запомнившиеся с детства. Я не понимал, что со мной происходит, но при этом осознавал, что на какое-то время полностью теряю дееспособность. На следующий день я пошел к своему домашнему врачу, но тут никакого определенного нервного заболевания не обнаружил. Приступы, однако, стали периодически повторяться. Учащался пульс, кружилась голова, руки переставали слушаться. Но врачи ничего не могли определить.
В разгар Второй мировой, во время воздушного налета союзников, маленький Луц оказался в бомбоубежище, располагавшемся под зданием Рейхстага.
Это было большое трехэтажное бомбоубежище для детей, своего рода огромный детский сад. Однажды ночью бомба попала в Рейхстаг. Встряхнуло так, что все дети попадали на пол с кровати. Такое не забывается.
Об общественном центре «Пережитое» Луц М. узнал от родственников. Когда он обратился туда, ему посоветовали пройти 6-недельный курс так называемой «эскриботерапии», в интернете вступить в переписку с сотрудником центра, рассказать о своей прошлой жизни. Рассказывает психолог центра «Пережитое» Катрин Шок.
Из разговора с этим человеком по телефону я поняла, что у него острая потребность поделиться с кем-то детскими воспоминаниями. Первое же электронное письмо, пришедшее от Луция М. в рамках нашего курса, меня поразило четкостью формулировок, логикой изложения, ясностью понимания, когда именно произошла психологическая травма.
А вот что Луц М. говорит о психологе Катрин Шок.
Хотя я никогда не видел ее вживую, по ходу переписки у меня появилась глубокая симпатия к этому человеку. В какой-то момент я понял, с ней я могу поделиться всем, о чем никогда никому не рассказывал. Я отправил по интернету в центр «Пережитое» 11 писем. И теперь, когда курс терапии закончен, могу сказать, у меня больше нет чувства страха.
Хельга К. из города Гера, федеральная земля Тюрингия, также обратилась за помощью в общественный центр «Пережитое». В конце Второй мировой войны Хельга вместе с матерью, бабушкой и тремя младшими сестрами бежала в западном направлении от наступавшей советской армии.
Помню, что когда стало известно о приближении советских войск, началась массовая эвакуация. Бабушка каким-то образом узнала, что в тот же день вечером уходит последний поезд на запад. Мы спешно собрали вещи и побежали на вокзал. Там уже было много народа. Сначала начальник поезда не хотел нас брать, но бабушка бросилась на колени, и он жалился. Когда мы бежали от Красной Армии, я лишилась всех своих кукол, поэтому вместо них стала играть с любыми вещами, которые попадались мне под руку.
Всю жизнь Хельгу К. мучают судороги и депрессии. В центре пережитое женщине, так же как и Луцу М., предложили пройти 6-недельный курс терапии, написать 11 писем о своей жизни. Последнее, 11-е задание было самым трудным. Хельге предстояло вступить во внутренний диалог, написать послание той маленькой Хельге, которая в конце войны бежала вместе с матерью и сестрами. «Здравствуй, Хельга», — написала женщина в своем 11-м письме. «Я знаю, что твой папа сейчас на фронте, а мама и бабушка заняты воспитанием твоих младших сестер. Я знаю, что ты сейчас нуждаешься в защите и утешении. Я хочу, чтобы нашелся человек, который возьмет тебя на руки, будет рассказывать сказки и согревать тебя теплом своей души». Конец цитаты. По окончании курса терапии Хельга К. сказала:
«Я стала более позитивно смотреть на жизнь. Я поняла, что могу контролировать свои эмоции».
Ежегодно в общественный центр «Пережитое» обращается около 500 человек, причем не только из Германии, но и из других стран, прошедших в разные периоды своей истории через ужасы вооруженных конфликтов. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Москве в Музее современной истории России открылась выставка под названием «Стоп-кадр». Она посвящена тем участникам Великой Отечественной войны, которые в мирной жизни стали создателями советского телевидения, журналистами, режиссерами, операторами и дикторами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Плакаты военной поры, солдатское обмундирование, знаменитая фотокамера «Лейка». Помните, с «Лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом. Первые модели советских телевизоров. Все это есть на выставке, но главное здесь – фотогалерея парных портретов. На одном человек в военной форме, чаще всего совсем юный, на другом – он же, но уже повзрослевший и в гражданском. Благодаря пространным подписям к снимкам можно узнать об удивительных судьбах. Предоставим слово президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарду Сагалаеву.
Людей, с которыми я не был бы знаком, здесь почти нет, потому что мне было в жизни такое счастье быть знакомым и с Юрием Борисовичем Левитаном. Вот Сергей Мединский, он здесь совсем мальчик, можно сказать, тоже в военной форме, который составляет гордость нашего операторского цеха, и он был мастером в ВГИКе, в мастерской, где учился мой сын, например. Так что это люди, которых я любил всегда и ценил, и уважал. Там совершенно легендарный человек, наверное, Зимич Мамедов, который был просто вот лично моим учителем, руководителем. Он вообще он руководил ведь Центральным телевидением СССР многие годы. К сожалению, он приболел, ему уже 86 лет, он до сих пор работает, в РИА Новости работает. Это невероятно интересный человек. Во время войны он был в горах в Италии и представлял там советскую военную разведку. И участвовал в операциях итальянских партизан против фашистов. А потом он был переводчиком на Нюрнбергском процессе, потому что он свободно владеет 5 языками, в том числе немецким. Это совершенно легендарная, без всяких оговорок, личность. Я с ним встречаюсь, перезваниваюсь, и всегда 9 мая, приезжая к нему домой, мы с ним пьем чай или по рюмке коньяку можем выпить. Это необыкновенно красивый человек и необыкновенно умный человек, без скидок.
Среди гостей выставки Игорь Кириллов. Он не воевал, поскольку в 40-е годы был еще ребенком. Однако человека, который в течение 30 лет был диктором программы «Время» и ведущим многих программ, по праву называют ветераном телевидения. На Шаболовку он пришел в 1957 году. Как вспоминает Игорь Кириллов, фронтовой опыт его старших коллег делал их особенными журналистами.
Потому что это высокий был профессионализм, смелость и отчаянность даже, если хотите. Много режиссеров, редакторов, которые прошли войну, и, конечно, репортеров, которые работали на радио, а потом они перешли на телевидение, укрепляя телевидение, потому что их опыт очень был нужен нам. Правда, мы уже переживали в 50-е годы другие времена после смерти Сталина. Так называемая хрущевская оттепель была относительная свобода, особенно на телевидении, потому что телевидению не придавали то значение, которое потом стали придавать, когда поняли возможности этого самого массового средства информации, этого самого сложного искусства.
Бывали фронтовики участниками передач Игоря Кириллова.
Самое главное для меня и для всех людей, которые помнят войну, это был праздник День Победы. И в 65-м году, никогда не забуду, кроме парада, у нас был еще «Голубой огонек». Это очень популярная была музыкальная, развлекательная передача, но она была посвящена героям войны. Их было еще много, они были еще молодые. И наш замечательнейший режиссер, царство ему небесное, Виктор Сергеевич Черкасов, он величайший был организатор. Представьте себе, с площади Дзержинского, ну, Лубянки, спускались вниз к колонному залу, огромная толпа молодых еще, жизнерадостных, оптимистичных ветеранов в сопровождении сводного духового оркестра. Они пели песни, танцевали, и потом пришли в колонный зал, где были выставлены все стулья, ну, как в дворянском собрании когда-то, только на сцене был оркестр Силантьева. И, в общем, это был незабываемый огонек, потому что такая была свобода какая-то необыкновенная. Люди плакали, смеялись. Вот они мне напомнили тот день, когда я мальчишкой 9 мая 45 года был на Красной площади. Но там еще больше было радости, слез. Все собрались тогда, все москвичи, и мы, мальчишки, конечно, прибежали туда.
И никакие фотографии, никакие кинокадры, говорит Игорь Кириллов, не могут передать атмосферу того дня, те эмоции, что испытывали люди на Красной площади. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане неизвестные напали на пункт оператора связи с газораспределительными станциями. Нападавшие уничтожили оборудование пункта связи и сожгли дом оператора. В Назране неизвестные обстреляли из гранатомета частный дом. Никто не пострадал. Временное правительство Киргизии объявило о вознаграждении за информацию о местонахождении бывших чиновников из окружения экс-президента страны Курманбека Бакиева. Власти США считают, что за попыткой теракта в Нью-Йорке не стоит Аль-Каида или другая крупная террористическая организация. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня открывается международная конференция по проблемам соблюдения договора о нераспространении ядерного оружия. В афганской провинции Хост сегодня смертник взорвал заминированный автомобиль у ворот базы НАТО. Погиб местный житель, ранения получили два охранника. Объявленный убитым лидер пакистанских талибов Хакимулла Мехсуд объявился на новой видеозаписи в интернете. Организация «Репортеры без границ» опубликовала новый список тех, кого правозащитники считают гонителями прессы. Таковы новости к этому часу.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». И далее новости экономики, которые сегодня представляет Сергей Сининский.
We'll be right back.
Страны Европейского Союза и Международный валютный фонд согласовали условия и объемы предоставления Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, рассчитанной на 3 года финансовой помощи на общую сумму 110 миллиардов евро. Из них, как предполагается, 80 миллиардов евро выделят страны Европейского Союза и 30 миллиардов МВФ. Помощь страны Евросоюза, первую часть которой 30 миллиардов евро Греция может получить уже до конца этой недели, будет предоставлена в виде льготных кредитов отдельных стран на основе двусторонних соглашений. Более четверти этой суммы выделит Германия. Со своей стороны, Греция берет на себя жесткие обязательства экономии государственных расходов и пополнения казны. В частности, дефицит бюджета страны к 2014 году должен быть сокращен почти в 4,5 раза, что является беспрецедентной мерой в мировой экономике за последние десятилетия. Кроме того, в стране отменяются 13-я и 14-я зарплаты в государственном секторе. Ставка налога на добавленную стоимость, как ожидается, будет повышена с 21 до 23%, а средний по стране возраст выхода на пенсию планируется повысить с нынешних 53 лет до 67. Общий объем экономики России в первом квартале увеличился на 4,5% к уровню 3 первых месяцев прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. При этом рост ВВП России в течение января-марта к уровню предыдущего квартала, даже с учетом сезонности, составил лишь 0,6%. То есть квартальные темпы роста российской экономики по-прежнему замедляются. В течение третьего квартала прошлого года ВВП России увеличился на 2%, а в четвертом квартале на 1,7%. Общий объем экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале 2010 года увеличился на 3,2% к уровню 3 первых месяцев прошлого года. Предварительные данные представило Министерство торговли США. Общий объем кредитов, выданных российскими банками за 3 первых месяца этого года, сократился на 0,6%, сообщил Центральный банк. При этом объем просроченной задолженности увеличился на 2,7% и составил в целом к 1 апреля 5,3% от общей суммы выданных кредитов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня и завтра – 29.15, к евро – 38.69. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу – 1.32.
Новости экономики представил Сергей Синицкий. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В Вильнюсе вышла из печати книга «Политика и история. Понимание Альгидраса Бразаускаса и Витовса Ландсбергиса». Ее автор Раймундас Лопата попытался разобраться в оценках литовской истории, анализируя взгляды двух самых значительных политиков современной Литвы. С автором исследования беседовала корреспондент «Радио Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Двуязычная литовско-английская книга политолога и историка Раймундаса Лопаты, изданная Вильнюсским университетом, создана на основе анализа речей и статей двух наиболее влиятельных литовских политиков – бывшего президента независимой Литвы, социал-демократа Альгирдаса Бразаускаса и фактически первого руководителя Литовской республики, лидера консерваторов Витоутаса Ландсбергиса. На обложке книги фотография со значением «Поле и развилка дороги». Напрашивается: налево пойдешь, найдешь практицизм, хозяйскую сметку, крестьянскую деловитость, бесхитростность и простоту. Это Литва Бразаускаса. Направо – идеализм, эстетичность, щепетильность. А что любой ценой, так это стремление к свободе, как высшей ценности. Литва Ландсбергиса. Две человеческие натуры, две судьбы, две дороги и две Литвы. В единстве они лишь в минуты крайней опасности. Обычно же существуют сами по себе, а чаще соперничают. Впрочем, автор книги анализирует не сколько личности и жизненный путь политиков, кстати, они одного возраста, им сейчас по 77, сколько через их взгляд на события пытается разобраться в хитросплетениях сложной литовской истории Раймундас Лопата.
Мы после вступления в НАТО и Евросоюз как бы потеряли то, что можно назвать национальной идеей. Было интересно, не видят ли оба лидера в истории каких-то моментов, которые бы могли стать толчком для создания новой национальной идеи. Политическая жизнь в Литве показывает, как мы глубоко сидим в истории. Неясно, является балластом, который не позволяет идти в будущее, или факт нашего менталитета. двое лидеров, которые стереотипно являются имиджем политической жизни в Литве, хорошим примером для рассуждений. Я специально отмежевался от интервью. Мне лучше разобраться с их текстами. Говоря про Бразавскаса, это вся его мемуаристика. Вообще надо признать, что Бразавскас более говорил, чем писал. У Ландсбергеса все тексты от мемуаристики, поэзии до его высказываний. Он, наверное, является почти единственным литовским политиком, который, написав один или другой текст, не выбрасывает его, а печатает.
Обошли ли вы острые моменты взаимоотношений этих политиков? Бразавскас, когда он был на посту президента Литвы, его оппонент Ландсбергес и окружение хотели чуть ли не отодвинуть его от власти.
Те факты можно найти в мемуаристике как одного, так и другого. Все-таки есть моменты, которые они расценивают одинаково. Это время Хрущева. Оба замечают, что можно было использовать для укрепления литовцев. Можно так сказать, что хрущевщина создала условия для Бразавскаса работать на хозяйство Литвы, а Ландсбергесу работать на культуру.
Разница восприятия жизни и уроков истории чувствуется и в манере мыслить, говорить. Альгердес Бразавскас.
Достижения люди сами видят, начиная с больших дел. Безопасность государства. Мы члены Европейского Союза. Литва стала открыта перед миром. И мир перед Литвой. Много людей, политиков, себя представили героями. На самом деле без труда, без ответственности ничего не сделаешь.
На очереди характерные высказывания Витотаса Ландсбергеса.
Возрождение было очень моральным явлением. Вопросы правды, совести стали очень важными. Желание так построить и наше государство. В этом был идеализм с оттенком утопии. Наша задача – поддерживать дух порядочности и веры, что это возможно.
Одним из главных открытий автора во время работы над книгой явилось обнаружение того, что бывший руководитель ЦК Компартии Литвы Бразаускас более религиозен, чем консерватор Ландсбергес. Крепкую личную связь Бразаускаса с религией доказывают его детские в 7-летнем возрасте воспоминания о посещении костела и всегда несомненное признание авторитета католической церкви. Ландсбергес, напротив, заявляет: «Меня родители никогда не водили в церковь, но это не означает, — пишет Лопата, — что Ландсбергес не религиозен, просто для него христианство – это поиск новых пространств для собственного действия». Говоря об отношении бывшего коммуниста Бразаускаса к религии, вспоминаю его высказывание. «Литовец, он как редис. Если сверху и бывает красным, то внутри всегда белый». И еще вопрос к политологу. Когда, по его мнению, на литовской политической арене возникнут лидеры, соразмерные по масштабу личности героям книги?
Первые годы борьбы за независимость вообще изменялся миропорядок, и литовцы были иногда даже в центре этих изменений. Сейчас больше вызовов для мира вообще. Глобализационные процессы заставляют измельчаться. Нам надо еще расти, я думаю, найдутся имена. Это фактор времени.
Говорил политолог Раймондас Лопата. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эфире «Свобода в полдень». В Подмосковье вступил в силу закон, запрещающий продажу алкоголя крепче 15 градусов с 9 вечера до 11 утра. Следить за нарушителями обязаны милиция и местные отделы потребительского рынка. Закон определяет и штрафы для должностных лиц от 3 до 5 тысяч рублей и 20 тысяч для юридических лиц. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Запрет на ночную торговлю прежде действовал с 11 вечера до 8 утра, теперь с 9 вечера до 11 утра. О новых правилах сообщают плакаты в магазинах, а в крупных магазинах постоянно напоминают по радио. Как заявил на пресс-конференции глава комитета Мособлдумы Алексей Звягин, нарушители нового закона будут не только штрафовать, но и отбирать лицензию.
Есть закон о лицензировании спиртосодержащей продукции. Там предусмотрено при выдаче лицензии, что организации, которые получили право на торговлю алкогольной продукцией, они обязаны выполнять закон в сфере ограничения по времени продажи алкоголя. В этом случае одна из причин, по которой может быть отозвана лицензия, это нарушение как раз данного закона.
Закон как метод борьбы с избыточным употреблением алкоголя подмосковные жители оценивают так.
Я думаю, что нет, меньше будут.
Меньше 100% будут. Нет, я думаю, что еще больше будут пить. Когда запрещено, еще больше пьют алкоголики все. Они самогон покупают, всякие вина покупают дешевые, там разные. На площади просто продают все-таки.
А мне кажется, все-таки меньше.
Проблема алкоголизма давно пора решать. Уже нация уже спивается. Какими методами? Хотя бы какими-то начинать надо. Что-то фактически делать надо с этим делом. Молодежь уже в открытую вот ходит с банками. Раньше у нас не было такого.
Я не думаю, что будут меньше пить. Все равно они найдут выход из этой ситуации. Кто пьет? Мне это все равно, а так вообще-то это. Рассчитывают, наверное, что люди ночью никуда уже не пойдут искать, но мне кажется, зато спекуляция будет. Как было раньше, таксисты продавали, наверное, так кто-то еще будет продавать, я так думаю. Наш народ не исправить. Кто пьет, тот и будет пить.
Депутаты понимают, что тотальный контроль за соблюдением закона невозможен, рассчитывают на точечные проверки и контрольные закупки. Ночная торговля крепким спиртным на законных основаниях идет почти в 300 точках Подмосковья. Как объяснил журналистам Алексей Звягин, ограничений не будет касаться организации общественного питания и магазинов беспошлинной торговли. А Мособлдума планирует добиться таких же ограничений на продажу слабоалкогольных коктейлей и пива.
Когда утвердили концепцию национальной безопасности, вот так последовательно над этой темой стали работать. Лед тронулся, и мы очень ждем от наших старших товарищей в Государственной Думе, чтобы они нам дали право более широко регулировать вопросы, связанные с продажей алкоголя в субъектах федерации.
Алексей Звягин также выступил за резкое повышение цен на крепкий алкоголь. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на радио «Свобода» программа «Час прессы». Что такое цензура, фельетоны, папарацци? Нужна ли лицензия на интернет-вещание? О том, что именно в законе о средствах массовой информации Верховный суд впервые разъяснил судьям и что это означает для граждан, чиновников и журналистов. Об этом разговор с профессором МГУ, экспертом по праву средств массовой информации Андреем Рихтером. Час прессы сегодня в 13 часов 7 минут на радио «Свобода». Обращаю внимание слушателей, что следующая информационная программа «Время свободы» выйдет в 16 часов по московскому времени. Ну, а я с вами прощаюсь. Желаю хорошего дня и всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
К сожалению, Международное агентство по атомной энергии за последние 40 лет не добилось...
Все видеокамеры, которые могли снять движение автомобиля...
Финансовая помощь Греции составит 110 миллиардов евро на ближайшие...
Запрет на ночную торговлю прежде действовал с 11 вечера до 8 утра...
Поселение либо мир. Израиль не может рассчитывать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».